Ну, возлюбленные, как хоть вы живете? Хорошо, как всегда, или хорошо, как обычно? Надежда есть, да, ну слава Господу. Я, конечно, понимаю, что побеседовать вот так вот не получится, вас слишком много, я один, чтобы вот уловить все какие-то переживания или трудности. Вот. Но хорошо осознавать и понимать, что вот мы приходим в Дом Божий, да, у нас, безусловно, есть вот этот религиозно-литургический момент, когда вот мы имеем такие вот переживания соприкосновения с небесным. Но и замечательно, и прекрасно, когда мы понимаем, что помимо всего этого, мы еще и семья, так ведь? И поэтому мы можем делиться друг с другом радостными переживаниями и не очень радостными, зная, что есть рядом плечо друга, который поддержит, вдохновит. И поэтому неким образом сегодня желание мое вдохновить вас, ободрить, чтобы ваш жизненный путь, который вы избрали, путь со Христом и путь с Богом, он не закончился вот ввиду каких-то обстоятельств или трудностей. Вообще я заметил, что многие люди перестают следовать за Богом вот, ну, по пустякам. То есть вот шел человек за Богом, шел, и вот ну, какой-то пустяк в его жизни случился, но ничего такого глобального не произошло. И он вдруг раз, что-то желание у него пропало, лень какая-то пришла, апатия, и уже то любви к Богу нет. Поэтому ведь апостол Иоанн в своем откровении, ну, это не он сам, а Бог ему говорит, да, что, когда он писал в одной из церквей, вспомни свою первую любовь. Вот вспомни этот момент радостных переживаний. Вернись к этим отношениям с Богом, и ты увидишь, как Он благословит тебя во имя Иисуса Христа. Я начну свое послание сегодня с диалога. Хотя сегодня, ну, у меня сегодня будет много диалогов. Диалогов библейских, ну, в смысле, которые в Библии написаны. И вот диалог между Богом и пророком Иеремией. Мы, кстати, к нему еще чуть позже вернемся, к этому Иеремии. Он будет тоже занимать одну важную часть нашей сегодняшней встречи. Возлюбленные, вот, пожалуйста, мы с вами пришли сегодня принять от Бога. Поэтому пусть проповедь не будет звучать сегодня перед вами просто как рассказ интересный. Мы пришли принять от Бога в наш дух, в наше сердце, в наше естество, принять семя веры, которое поможет нам, преодолевши все, устоять и пойти дальше. Аминь? Аминь. Итак, Иеремия. Это молодой человек совсем. Подросток, юноша, так скажем. Ничего еще не знающий, ничего не умеющий. У него было великое призвание. Кстати, у него судьба была достаточно тяжелая. И чуть позже мы к ней вернемся, думаю, большинство из вас вы знаете. Но мне нравится, как Бог начинает строить диалог с Иеремией. Что он ему начинает говорить? Он ему говорит следующее слово. 5 стих, это 1 глава Иеремии. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Вот мне сегодня важна первая часть вот во вступлении к посланию, которое я хочу говорить вам сегодня, первая часть этого стиха. Потому что пророком для народов, ну, мы не все станем. Не всех Бог ставит пророками для народов. А вот понимание того, что прежде, нежели мы родились, Бог нас знал, это совершенно точно относится к каждому из нас здесь присутствующим. И Господь, вдохновляя Иеремию, говорит ему, и сегодня Господь говорит каждому из нас, здесь находящимся людям, что прежде чем ты родился, Бог тебя знал. Он знал, каким ты будешь, Он знал твои переживания, твои трудности, все, с чем ты столкнешься в жизни, Бог уже знал. И потому, рождая тебя на этот свет, Он запланировал для тебя ту великую прекрасную судьбу, которая может привести тебя к настоящему счастью, к настоящему благословению. Возлюбленные, многие из нас, мы с вами действительно сегодня желаем достичь больших успехов, большой славы, большого благословения, но нам не хватает этих маленьких откровений внутри самих себя, что действительно Бог, создавший нас, не ошибся. Бог, предначертавший нам великую судьбу, не передумал до дня сегодняшнего. И Он желает благословлять нас и вести рукой Своей от славы в славу новую, поднимая к тем вершинам, на которых мы еще с вами не были, и которым Он желает нас возвести во имя Господа Иисуса Христа. Я знаю, что в процессе нашей жизни, вот мы живем себе на земле, какие-то преодолеваем трудности, проблемы или переживания, вот, иногда у нас что-то получается, иногда не получается, но я знаю, что в жизни каждого человека бывает момент, ну вот когда у тебя неким образом опускаются руки. Вот старался ты, старался, трудился, трудился, вкладывался, вкладывался. И вот, как прямо вот в той истории. Хочешь, говорит, я подскажу, говорит, тебе выход. Подними, говорит, руку. Помните, да? Ну и с этим плащом. И вот примерно так же у нас вот в нашей жизни наступает момент, когда вот мы идем за Богом, и потом, что уже ничего не поменяется. Уже вот, наверное, такая моя жизнь непутевая. Вот так, наверное, все у меня в жизни не поменяется никогда. Я от Иеремии сейчас уйду немножко в прошлое, а точнее в книгу «Исход» к человеку по имени Моисей. Вы знаете, ну, большинство из вас, я думаю, знаете, что Моисей – это вообще великий человек, написал первые 5 книг Библии. То есть написал историю фактически сотворения мира. Что это был человек, с которым Бог беседовал лично, лицом к лицу. Помните, даже он там, когда на Моисея там люди стали говорить там плохие слова, что там вот там, что у нас только Моисей, что ли, один только святой. Там все общество свято там и так далее. Помните, когда Бог защищал своего раба, он сказал такую фразу, что ну... Вы, может, конечно, претендуете на то, что вы так же святы, как Моисей, но ни с кем из вас я не разговаривал так, как с Моисеем. С Моисеем разговаривал лицом к лицу. Вот иногда бывает так, что мы становимся, ну как бы сказать, в хорошем смысле, заложниками знания Библии. В каком плане? Мы историю Моисея уже знаем. В этом плане мы как бы вот перед лицом Моисея выступаем в роли Бога. То есть мы же знаем, чем история с Моисеем закончилась. А Моисей, когда Бог с ним встретился, он это еще не знал. И мы находим ведь Моисея в какой момент его жизни? Как раз именно вот в такой, что уже вот ему 80 лет. Для людей, живущих в России, это уже «Здравствуй, Царство Небесное» почти. Ну, чуть-чуть осталось, немножко совсем. Он пасет овец у своего тестя, даже не своих овец. У него даже своих овец не было. Он у тестя пасет овец. Наверное, тесть хороший был или плохой, не знаю. Наверное, хороший все-таки. Но почему-то своих овец ему не дал. У него даже своих овец не заработал. Только овцы тестя. И вот перспективы никакой вообще впереди нет. Мы с вами знаем о Моисее, да, мы знаем, что там его рождение было особенным, что он во дворце вырос, а у него, получается, все уже в прошлом. Его жизнь перед ним, которая открывается, это лишь только, а вот помнишь, было время. Вот я думаю, что многие из нас, мы неким образом переживаем такие ностальгические моменты в нашей жизни, когда мы видим лучшее только в прошлом, а когда смотрим на сегодняшнюю нашу жизнь, ничего хорошего не видим. И именно в таком состоянии Бог приходит к Моисею. Именно в таком его состоянии, когда ему кажется, что уже перспективы никакой нет. И здесь происходит очень интересный момент, когда Бог разговаривает с Моисеем, и Моисей задает Богу три вопроса. Три вопроса, которые задает Моисей Богу. И эти три вопроса, которые сегодня, я больше чем уверен, волнуют многих из нас, здесь находящихся. И я верю, что Бог будет сегодня отвечать вам на эти вопросы. Точно так же, как Он отвечал Моисею. Мы знаем, что встреча Моисея с Богом была удивительной. пламя горящего куста и так далее. Бог возвещает Моисею планы, говорит его, что он его призывает. Вы знаете, возлюбленные, что каждый из вас здесь находящийся, вы призваны Богом? Знаете или нет? Вот проблема заключается в том, что знание о том, что мы призваны, не приводит нас в призвание. Потому что мало того, что нужно знать, надо еще войти в это, согласиться с этим, начать в этом двигаться. Многие из нас, мы знаем потенциально, что мы призваны. Мы выросли в евангельской церкви, нас постоянно к этому мотивируют, нам об этом говорят постоянно, но мы так ничего и не делаем. Знаете почему? Потому что у нас вопрос внутри. Вопрос, который был у Моисея. Когда он встретился с Богом, первый вопрос, который задал Моисей Богу, 11 стих 3 главы Исход. Моисей сказал Богу, кто я? Ну кто я такой? Ну кто я? Чтобы мне идти к фараону и потом еще выводить евреев из земли египетской. То кто я? Ну кто? Ну посмотри на меня. Мне 80 лет. Я ничего в жизни не добился. У меня все уже в глубоком прошлом. Я пасу даже не своих овец. Кто я такой? Возлюбленные, многие в силу определенных обстоятельств, ментальности нашей, к сожалению, и нашей истории нашего государства, и не только советского, к сожалению, мы с вами, многие из нас, мы живем вот в таком ущербном состоянии, потому что мы смотрим на свою жизнь, и когда нам начинают со сцены говорить, или проповедник, или просто там брат нас вдохновляет, что ты призван к великим делам, Бог может сделать в твоей жизни великие вещи, что ты действительно можешь достичь чего-то огромного, успешного и благословенного, мы начинаем примерять на себя эту одежду и понимаем, кто я такой? Да кто я такой, чтобы там Бог через меня действовал? Кто я такой, чтобы что-то в моей жизни поменялось? Кто я такой, чтобы что-то вот действительно, большая слава как-то явилась в моей жизни? Мы начинаем оценивать Царство Божье вот согласно своих недостатков, согласно своих комплексов, согласно того, что у нас вот не получается, не получится и не сделается. Кто я такой? Возлюбленный, дорогой мой человек, если ты не научишься отвечать себе на этот вопрос правильно, очень трудно будет идти дальше. Очень трудно подниматься. Очень трудно достигать всего того, что Бог желает тебе даровать. Потому что на самом деле, каждый раз, когда ты будешь смотреть перед задачу, которая перед тобой стоит, реально у тебя будет возникать вопрос, да кто я такой, чтобы это делать? Кто я такой, чтобы начать молиться за больных? Кто я такой, чтобы там какое-то служение совершить, там, поехать на миссию, особенно в современное время. Мне интересно, что когда мы вспоминаем про те 90-е годы, как Моисей вспоминал про это, свою прошлую жизнь, мы там почему-то не задумывались, кто мы такие, да? О, мы бежали, проповедовали Евангелие, служили там и так далее. Сегодня мы вспоминаем те времена, как будто это предание старины глубокой. Возлюбленный, мой дорогой, Бог не передумал о тебе до сегодняшнего дня. И тебе важно понять, что вопрос не заключается ни в твоем возрасте, ни в твоем сегодняшнем состоянии, в котором ты находишься. Ответь для себя на этот вопрос, кто ты в Боге, кто ты в нем, избранный к благовестию, помазанный Духом Святым, отделенный Богом для того, чтобы совершать дело служения Ему здесь, на земле. Кто-то может скажет, Моисей. Пастор, мы же знаем, что он вот такой важный человек. Я же не Моисей. Я простой, зовут меня Мефодий. Работаю я слесарем на заводе. И о чем идет речь вообще? Во второй книге царств я встречаю одного такого человека. В 9 главе. Давид царь сидит на троне, он занял свое положение. И он задает такой вопрос, будучи царем. Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду и сказали ему, и сказал ему царь, ты ли Сива? Тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь, а где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова в Лодеваре. Ну, чтобы было понятно, о чем идет речь. Был царь Саул, у него были сыновья, три сына. Один из сыновей, Иоаннафан, дружил с Давидом. Саул, царь, ненавидел Давида. Давид был в опале. Но потом вот так вот, интересная история, всегда такие шутки любит, что тот, кто был в опале и в преследовании, вдруг потом стал царем. Давид стал царем. А Саул и весь его дом был уничтожен, убит в битве с филистимлянами. И фактически никто не спасся. Остался лишь один внук Саула, получается, Иоаннафан, хромой ногами. И хромой-то ногами он был, ну как бы вот, ну не по своей причине. Потому что когда нянька его схватила, чтобы убегать, думали, что сейчас их убивать будут, нянька схватила его, так нерасторопно взяла его, уронила, ноги сломались у него. Инвалид вырос. То есть, представьте, был в царском роде, был человек из царского рода, из царского племени. И находится где-то в изгнании, никому не нужный. Как ему казалось, всеми позабытый и всеми позаброшенный. Но Давид говорит, ради Иоаннафана, ради дружбы, вот с сыном Саула, я хочу оказать милость. Кто еще живой остался? Возлюбленные, мы иногда думаем, что милость, которую нам Бог желает оказать, это из-за нас самих. Что вот как-то вот мы такие хорошие, как бы хорошо было бы, если Бог бы нам милость оказал. Нам милость оказывают не из-за того, что мы могли бы сделать, а из-за того, кто что-то сделал за нас. Иисус Христос. Ради Иисуса Христа, ради Его жертвы, ради Его любви Бог сегодня оказывает нам милость. И Господь желает нас сегодня, подобно как этот Мемфисофей, внук Саула, который уже списал себя со счетов, думал, что он уже больше никто и ничто он не значит в этой жизни. Его вызывает царь и говорит, ради Иоаннафана, отца твоего, что у меня с ним отношения были, я сажу тебя с собой за царский стол. Ты будешь теперь со мной сидеть. Интересно, что Мемфисофей, когда узнал об этой новости, он точно так же отреагировал, как многие из нас сегодня реагируют. Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я, сказал Мемфисофей Давиду в 8 стихе 9 главы 2 книги Царств. Что такое раб твой, что ты презрел на меня? И мы иногда думаем, ну кто я такой, чтобы вот Бог на меня обратил внимание? И мы иногда себя загоняем в угол этим. Мы начинаем вспоминать свои грехи, свои ошибки, свои какие-то неправильные поступки. И мы думаем, что, ну нет, Богу никогда до меня не будет дела. Никогда, потому что, ну, слишком плохой я человек. Кто я такой? Такой вот, ну, что я такое вообще? И мы забываем, что благодаря жертве Иисуса Христа, как бы проводя параллель, великий Бог говорит, ради Иисуса Христа, Сына Моего, я говорю тебе, садись со мной за стол. Ради Сына Моего Иисуса Христа, садись со мной за стол. Ты избран мною, ты призван мною, ты отделен для меня во имя Господа Иисуса Христа. Возлюбленные, дорогие мои, здесь, конечно, есть еще один очень важный элемент, такой чисто человеческий, который мы тоже иногда бывает упускаем из виду. Не надо ссориться с людьми. Неизвестно, как ситуация провернется через время. Правда ведь, братья и сестры? Иоаннафан знал, что политика государства выстроена против Давида. Но тем не менее, все равно с ним дружил. И как видите, спустя время, благодаря правильному отношению Иоаннафана к Давиду, когда Давид стал царем, наследие Иоаннафана стало благословенным в итоге. Поэтому очень важно нам понимать, что рядом с нами человек, находящийся, это ближний наш, которого мы должны благословлять, поддерживать его руки, молиться за него, не ссориться, потому что неизвестно, как ситуация развернется в ближайшее время, каким образом все выйдет. Ты должен ответить себе на вопрос, кто ты во Христе? Ты избран Богом, ты помазан им. Впереди еще много побед и свершений с Господом. Даже если сейчас очень трудно и тяжело, Бог о тебе не передумал. И это не потому, что ты такой какой-то замечательный. Ради имени Иисуса Христа Бог сегодня говорит тебе, ты мой избранный человек. И когда Моисей задает этот вопрос, он действительно задавал этот вопрос не из праздного любопытства, ему не просто было интересно узнать, Господи, ну ответь мне, кто я такой. Моисей знал, кто он такой. Банкрот, у которого все позади, никакой перспективы впереди, но Господь отвечает ему. Интересен ответ Бога. Когда Моисей спросил, кто я, чтобы мне идти? И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Заметим, Бог сказал Моисею ответ на вопрос, кто я? Нет, не сказал. То есть диалог какой? Господи, кто я, чтобы мне идти? А Господь говорит, я буду с тобою. Он не стал ему говорить, кто он есть, этот Моисей. Какими качествами характера он обладает. Вы можете потом дома прочитать весь диалог, это 3-4 глава, как это все происходило. И мы увидим, что Моисей никакими добрыми качествами особыми не обладал. Косноязычен был, труслив был и так далее. Но Бог говорит ему самую важную вещь, которую я сегодня хочу вложить и в твое сердце, мой дорогой человек. Когда мы сегодня задаем себе вопрос, ну кто я такой, что у меня в жизни может получиться, неужели я чего-то могу достичь? Бог говорит тебе самую важную вещь. Я буду с тобою. Многие из нас, мы хотим, чтобы с нами был какой-то важный человек, или были какие-то ресурсы, или связи, или еще что-то земное. А Бог говорит, самое главное, чтобы я был с тобой. Я был с тобой. Когда Бог с тобою, ничего не страшно. Когда Бог с тобою, ты можешь совершать великие победы и чудеса. Бог говорит свое великое обетование. Ты задаешь вопрос, кто я такой. Ты беспокоишься по поводу своего финансового положения. Ты беспокоишься по поводу того, что сегодня, может быть, трудные обстоятельства твоей жизни, которые просто сжимают тебя, как тиски. А Господь говорит, самое главное ты должен знать. Я с тобой. Я с тобой. Иосиф, находясь в тюрьме, он был раб и еще в тюрьме, представьте. То есть он не просто был гражданин этого государства, в тюрьму попавший, а он был раб и еще и в тюрьме. То есть ну, шансов выйти вообще никаких. То есть если гражданин еще как-то мог выйти через время, то за раба-то кто будет заступаться в тюрьме? Никто. И когда мы смотрим эту историю, написано, и был Господь с Иосифом даже там в тюрьме, и он там в тюрьме достиг успеха. Самое важное для нас, и Бог говорит это Моисею, он вкладывает это в него, спустя время он вкладывает это в его ученика Иисуса Навина, говорит, я буду с тобою, ты самое главное должен запомнить, я буду с тобой. Интересно, здесь вторая часть, очень интересная вторая часть. Вторая часть этого 12 стиха. Вот тебе знамение, что я послал тебя. То есть вот тебе знак или чудо того, что я с тобою. Когда мы говорим об этом вещи, знак или чудо, мы чаще всего представляем какое-то вот Божье проявление определенных чудес, то есть чего-то сверхъестественного в нашей жизни. Но заметьте, какое знамение или какое чудо дает Бог в подтверждение, что я буду с тобою. Какое? Вы совершите мне служение. Вот в чем знамение для тебя, что я с тобою, что ты будешь служить мне, Бог говорит. Вот в чем знамение, вот в чем будет мое подтверждение. Подтверждение, что я послал тебя, подтверждение, что я с тобою, когда ты будешь служить Богу. Служить им. Вы знаете, возлюбленные, когда ты вкусил однажды, что это значит служить Богу. Причем служить это же не только выражается, вот, ну, в смысле, вот в моем случае проповедовать. Потому что я же не всегда был проповедником. Было время, когда я точно так же, как вы, пришел в церковь и сидел там, во дворце культуры Дзержинского служения тогда проходили. И вдруг внутри самого себя я осознал и вдруг понял, что раз Иисус так сильно возлюбил меня, я хочу что-то сделать для Него. Я хочу как-то Ему служить. Служить в этой церкви, где Бог призвал меня. Что-то делать здесь. Да, я не умел ни петь, ни плясать, ни стихи читать. Ничего такого делать не умел. И я даже не представлял, что там можно служить Богу в качестве проповедника или пастыря. Я достаточно скромно оценивал свои способности. Но я понимал это внутри. Я должен как-то отдать Богу. Служить, помочь братьям и сестрам, там, как-то в церкви что-то сделать, послужить каким-то образом тем, чем я могу служить. И когда прошло время, потом я понял, что без этого я уже не могу представить свою жизнь. Интересно, вчера Вера Васильевна переписывалась с одной сестрой из Перми. Было время, когда она служила Богу, она проповедовала Евангелие, она была учителем библейской школы. А потом жизнь, замуж вышла, дети пошли, и как-то оно вот все одно так вот как-то вот и ушло. И она вроде в церковь ходит, и там и муж верующий, и семья верующая, но когда задели этот вопрос, вопрос служения, она говорит, я не могу себе представить свою жизнь дальше без служения. Я понимаю, что я томлюсь внутри. Я понимаю, что без этого моя жизнь, она не такая, какая должна быть. Потому что именно тогда, когда я служу Богу, в этом я понимаю, что Он со мною. В этом я понимаю, что Он меня не оставил, не покинул. Он рядом со мной. Возлюбленные, Бог призвал нас. И мы говорим сегодня друг другу, ну, или самому себе, кто я такой? Как мне увидеть подтверждение того, что Бог со мною? А Господь говорит, вот знамение. Вот знамение. Ты будешь мне служить. Ты будешь моим служителем. Ты будешь обо мне свидетельствовать. Ты будешь обо мне говорить. Ты будешь молиться за людей. Ты будешь своей жизнью приводить людей к Богу. В этом будет знамение, что я с тобой. Что я тебя не оставил, не покинул. Следующий вопрос, который Моисей задает Богу. О, друзья мои, это важный вопрос. Это важный вопрос. Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? И Бог сказал Моисею, я есть сущий Иегова. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Это самый важный вопрос, друзья. Кто есть этот Бог, которому ты служишь? Кто Он есть для тебя? В этом ответ для тебя, для того, чтобы тебе идти дальше за Ним. В этом ответ, чтобы совершить служение так, чтобы тебе не разочароваться, не сойти с рельсов, не отступить от призвания. Моисей задает совершенно правильный вопрос. Кто ты, этот Бог? Кто ты, этот Бог, великий, праведный и святой? Ответ на этот вопрос открывает нам возможность подниматься, совершать великие подвиги, чудеса. Мы обретаем силы, когда мы узнаем, кто есть наш Бог для нас. Знаете, почему первые христиане, первые, вот особенно вот, Вот самые страшные моменты, когда вот при императоре Нероне в 70-е годы, в 1 века, были страшные гонения, когда христиан просто жесточайшим образом убивали, жесточайшим образом. Знаете, что давало им силы преодолеть все, даже преодолеть смерть? Откровение и понимание того, кто есть этот Бог, которому они служат. Кто Он для них? Возлюбленные, мы сегодня живем в благодатное время, просто в благодатное. Мы можем верить нашему Богу, мы можем проповедовать о Нем на улице, мы можем говорить людям о Христе. Но если, не дай Бог, придут гонения за веру, как это происходит сегодня с нашими братьями и сестрами по всему лицу земли, гонения придут, трудности, сложности, если у тебя не будет ответа на этот вопрос, что сущий Бог, тот, который не рождался, тот, который сотворил все, будучи сам Творцом всему, Он является моим Богом, я Ему служу, и моя жизнь в Его руке. Если у тебя этого откровения не будет, будет очень трудно устоять. Вот почему мы падаем сегодня. Вот почему мы сегодня не можем найти в себе решение и ответы, чтобы пойти дальше за Богом. Просто лишь потому, что мы не ответили на этот вопрос. Кто ты, Бог, для меня? Вот мы вернемся к Иеремии. Иеремия, он не знал, что его ждет. Он ответил на призыв Божий, а потом получилось так, что Бог противопоставил Иеремию его одного целому государству. Когда ему нужно было пророчествовать народу своему, который сражался с Навуходоносором, а ему нужно было пророчествовать и говорить: ребята, сражаться не надо, надо сдаться. И он выглядел как предатель. В итоге за все это дело он угодил в яму, то есть его посадили в яму грязную такую, выкопали яму, как в тюрьму, на вроде, бросили его в эту яму. И он сидит в этой яме. И мы, вот те, которые читали Библию, мы знаем, что написано в 33 главе книги Иеремии, 3 стихом. Знаете, да, Иеремия 33:3? Мы часто приводим этот стих, на память даже его знаем, наизусть. Мы вдохновляем друг друга этим стихом, да, говорим, что «Воззови ко мне, и я отвечу тебе», Бог говорит. «Покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Мы вдохновляем друг друга, говорим «Воззови к Богу, воззови к Нему, и все получится». И у нас очень много раз бывало так, что мы, будучи вдохновляем этим стихом, взывали к Богу, но не всегда получалось. В смысле ответа. Правда ведь, братья и сестры? И вроде как будто бы вот такой, получается, как не то чтобы обман, но как-то странно. Вот Бог Иеремии сказал: «Воззови ко мне». И мы как бы тоже берем это, примеряем на свою жизнь в своих ситуациях. А вот почему-то не получается. Но дело в том, друзья мои, что прежде чем Бог сказал Иеремии: «Воззови ко мне», Он задает ему очень важный вопрос. Очень важный вопрос, который записан в 32 главе книги Иеремии, 27 стихом. Вот, или 26-27 стих. «И было слово Господне к Иеремии: вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Он задает вопрос Иеремии, он ему говорит, прежде чем он сказал ему: «Воззови ко мне», он задает ему вопрос: «Иеремия, я есть Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» То есть Иеремия прежде всего должен был ответить на вопрос сам себе. Кто для меня этот Бог? Бог всякой плоти. Бог, для которого нет ничего невозможного. И даже если я нахожусь, когда ты знаешь ответ на этот вопрос, даже тогда, когда ты находишься в яме своей болезни, в яме, не знаю, своих долгов или своих финансовых каких-то трудностей, в яме трудных семейных отношений, в яме, не знаю, кризиса служения, если ты служитель. Когда ты находишься в этой яме непонимания со стороны других людей, когда ты находишься в яме разочарования в своей жизни, ты находишься вот просто в яме глубокой. Но ты имеешь откровение о том, кто есть твой Бог, для тебя. Даже эта яма, она не будет для тебя страшна. Даже эта вот, боль, непонимание человеческое, разочарование, которое пытается тебя вывести из себя, ничего с тобой не произойдет. И поэтому Моисей просит ответа у Бога. Кто ты, Бог? Откройся мне. Кто ты, великий Господь? Кто ты есть тот великий Бог, который призываешь меня? Я хочу знать тебя. Возлюбленные, я всегда говорю, что есть разница между вот словами «верить в Бога» и «верить Богу». Разные, вот, как будто бы вроде одинаково звучит. Верить в Бога и верить Богу. Но разные оттенки, нагрузка разная в этих двух словосочетаниях. Верить в Бога, вроде как будто все верят в Бога. Но сейчас мало кто вот найдешь таких вот убежденных атеистов. Все как-то во что-то верят. Но верить Богу, то есть доверять Ему, знать Его, иметь отношение с Ним. На это, к сожалению, способны немногие люди. И мы с вами должны приходить в Дом Божий, в церковь, во время того, когда совершается богослужение, когда Бог говорит нам, нашу жизнь, наше сердце, приходить не просто потому, что мы верим в Него, не просто потому, что мы совершаем какой-то вот обряд. Мы доверяем Ему, мы хотим знать Его, мы хотим знать Его голос, мы хотим слышать Его откровение, мы хотим быть наполненными Его Духом, мы хотим быть наполненными им самим. Аминь, братья и сестры. Только тогда есть смысл нашего нахождения здесь. В противном случае мы так и не будем отвечать, не будем, вернее, находить ответы на вопросы, а почему у меня так не получилось, почему здесь не произошло. Согласитесь, что есть такие жизненные ситуации, серьезные в нашей жизни, в которых без Бога вообще невозможно пройти. Просто невозможно. Люди тебя не понимают, поддержки тебе никакой нет. Близкие, друзья, которые, казалось бы, на которых ты рассчитывал, вдруг оказались уже не друзьями совсем. И тогда только Бог, только Он, только за руку с Ним, только к Нему. А это возможно только лишь в том случае, когда ты Его знаешь. А когда ты не знаешь Его, когда ты не ответил себе на этот вопрос, кто Он для тебя, тогда любой пресс, любое препятствие, трудность, она выбивает тебя из колеи. Ты думаешь, все. Нет надежды, нет любви. О мой Господи, гряди. Все. Сил у меня уже никаких нет. Последний вопрос, который Моисей задал Богу. 4 глава, 1 стих. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь, а если не поверят?» Здесь мы видим, что Моисей уже согласился, уже принял откровение. Уже понял, что он с Богом разговаривает. Точно так же, как у многих из нас, здесь находящихся. Вроде мы и в Бога поверили, вроде Бог открылся нам. Но вот этот маленький червячок сомнения, который очень часто бывает в нашей жизни. А если не получится? Не получится вдруг. А если то, что я задумал, и то, к чему я хочу стремиться... не совершится так, как мне хотелось бы. А вдруг не получится? Если мне не поверят, Моисей говорит, пойду я, сделаю. А если не получится? Верю я, что десятину я в церковь принесу, и Бог благословит мой дом. А если не получится, что тогда? Или верю я, что призову пресвитера в церкви, они помолятся там за больного родственника, например, моего, который уже умирает. А если не получится, что тогда? Возлюбленные, дорогие мои, Бог здесь с Моисеем производит чудо. Чудо, выраженное следующим образом. Когда Бог спрашивает Моисея, что у тебя в руке? Ну, жезл. Брось его на землю. Он стал змеей, этот жезл. Моисей от него побежал, потом взял в руку, и снова этот жезл стал, или посох этот, стал посохом. И змей в посох превратился. Вот у меня к тебе вопрос. Восприми, что это Бог говорит тебе, так же, как он сказал это Моисею. На твой вопрос, а вдруг у меня не получится? Вдруг не произойдет? Что у тебя в руке? Что у тебя в руке? А у меня ничего нет. А что у меня в руке? А что у меня в руке? А как ты увидел? Ничего у меня нет. Возлюбленный, каждому из вас Бог дал свой дар, свое дарование. И проблема заключается в том, что мы или не верим, или не пользуемся этим дарованием, или им пренебрегаем, потому что думаем, что это вот, ну, какое-то маловажное вообще. Многие из нас, мы можем достичь действительно больших и серьезных вершин, если мы возьмем этот посох, который у нас в руке, он у нас есть, понимаете? Вот в чем удивительность, когда Бог, призвавший нас, отделивший нас для себя, назвавший нас своими, Он позволяет нам пройти наш жизненный путь. Он дает нам в нашу руку наш посох. И оно может выразиться в чем угодно. У кого-то это вера большая и сильная. У кого-то это музыкальные таланты. У кого-то умение проповедовать, например. Например, я думаю, что я больше ничего в жизни не могу. Больше. Кроме как проповедовать. Слава Богу, этот дар есть. О, Миша, молодец. Где ты, вдохновитель мой? Молиться, говорит, еще можешь. Молодец, Миша. Слава Богу. Видите, вот сразу Бог вдохновляет. У нас есть наш дар. У нас есть этот посох. Вопрос лишь состоит в том, что посмотрим ли мы на то, что есть в нашей руке. Ведь Бог говорит Моисею то, на что он не обращал внимания никогда. Он ходил с этим посохом много-много лет, и он никогда не думал, что в руке у него есть инструмент, есть ключ, как ему можно, не сомневаясь ни в чем, идти за Богом. Даже если что-то будет не получаться. Ведь согласитесь, Моисею было трудно с евреями. 40 лет он их вел по пустыне, и 40 лет они ему не верили, мучили его, там, ну, в смысле, там, роптали, были им недовольны и так далее. И он никогда, может быть, не узнал и не подумал, что посох в руке его – это тот инструмент, который поможет ему устоять во имя Иисуса Христа. Что в руке твоей, дорогой мой человек? Что Бог дал тебе? Будешь ли ты это использовать? Я буду заканчивать свое послание. Мы будем приходить к заповеди Господней, к тому, что Господь повелел нам исполнять. Евангелие Луки, 22 глава. Настал же день опресноков, в который надлежало закалывать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. Здесь я сделаю маленькую паузу. Удивительно, что все Евангелия говорят об этой комнате. Интересно все-таки, кто же был этот человек, который принял Иисуса Христа в последнюю его вечерю, в последнюю его заповедь? Имя его не называется ни в одном Евангелии. Но это был человек, который ждал, что к нему придет Иисус Христос. Ждал, что придет к нему Бог. Мы не знаем, в каком состоянии находилась, там, не знаю, его семья, его бизнес, его внутреннее состояние какое-то. Но у него всегда внутри было ожидание, что к нему однажды придет Господь. И потому, когда Иисус говорил ученикам своим, пойдите, он знал, что есть человек в этом городе, живущий в этом доме, который всегда знал, что он избран Богом, который ответил для себя на вопрос, кто для меня мой Бог. И дарование свое, в данном случае свой дом, он не закрыл, никогда не закрыл. И поэтому Иисус сказал, у меня есть этот человек, где можно приготовить Пасху для меня. Мне интересно, вот в момент рождения Иисуса, когда Иисус рождался, двери были закрыты. Никто не хотел принять рождение Иисуса Христа. Когда наступил момент его отшествия на небо, что-то поменялось. Что-то поменялось в самом Израиле, в самих людях. Ожидание Бога пришло к ним. И поэтому дверь для Тайной Вечери была открыта. Когда-то и мы с вами были закрыты от Бога, а может кто-то закрыт от Бога до сегодняшнего дня. Закрыт не в смысле того, что ты в Него не веришь, а вот как-то так вот, как-то с Богом вы параллельными курсами идете. Вроде вот есть Бог, а вот есть я. Есть как бы вот Царствие Небесное, а есть моя жизнь. Ну иногда пересекаемся в трудные моменты жизни. Что-то должно прийти новое. Должно прийти ожидание Бога. Откровение о том, кто я есть в нем. Прийти внутреннее желание стать, Господи, мой дом, моя семья, моя рука, в конце концов, будет готова всегда что-то сделать для тебя. Моя рука всегда будет готова что-то совершить ради Господа. И поверь, Бог не пройдет мимо тебя. Не пройдет мимо тебя. Давайте мы поднимемся в Святом Божьем присутствии. Пожалуйста, братья, поднимитесь на сцену. Прославление, пожалуйста. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. Вы знаете, из всех повествований о Тайной Вечере именно это место нравится мне больше всего. Когда Иисус говорит, очень желал я с вами есть эту Пасху. Для меня всегда это вызов. А желает ли со мной Иисус вкушать эту Пасху? Желает ли Иисус со мною вкушать ее? Я хочу, чтобы мы сейчас с вами совершили молитву. Молитву, чтобы наше сердце было готово вкусить Пасху. Я, наверное, не открою большого секрета, если скажу, что некоторые из нас согрешали пред Богом. Возможно, буквально вчера. Я хочу, чтобы сегодня мы принесли покаяние перед Ним. Покаялись от всего сердца. Попросили прощения у нашего Бога. Чтобы сия святыня, она не была попрана нами, нашими грехами. Чтобы нам в благоговении принять. Чтобы Бог хотел с нами вкусить эту заповедь. Может быть, у тебя ненависть по отношению к кому-то, непрощение. Может, лицемерие какое-то. А может, более что-то страшное с твоей точки зрения. Давай помолимся сегодня Богу, чтобы пришла чистота и святость. Мой великий Господь, мой великий Бог, спасибо Тебе, что Ты возлюбил нас прежде, чем мы возлюбили Тебя. Иисус, Господь мой, Бог мой, я хочу стоять сегодня перед лицом Твоим в святости и чистоте, и потому молю Тебя, Бог мой, Господь Боже, очисти и освети, Господь Боже, очисти и освети, Господь Бог мой. Господь Боже, чтобы сердце чистое было внутри меня, чтобы в святости и благоговении принимать мне, Господь Боже, святыню Твою, благословляя имя Твое. Благодарю Тебя, мой Царь и мой Господин. Спасибо Тебе, что Ты принимаешь молитву, что Ты очищаешь сердце. Спасибо Тебе, Боже, что Ты позволяешь прикасаться к святыне Твоей, мой Царь и мой Господин. Вот и Слово Твое говорит, Господь Бог мой, что Ты взял хлеб и, благодарив, преломил, и подал ученикам Своим, говоря, что сие есть тело Твое, которое было ломимо за нас. И мы творим это в Твое воспоминание, мой Царь и мой Господин. Боже, благослови этот хлеб, эту святыню во имя Иисуса Христа. Господь Боже, точно так же, как хлеб этот един, и когда он будет разломлен на маленькие кусочки, войдет во чрево наше, он останется единым. Так и мы, Церковь Твоя, да будем едины. Благослови, освети, Господь Боже. Освети, Господь Боже, этот хлеб, чтобы благоговение нам принимать святыню Господню во имя Господа Иисуса Христа.
Кровь Христа, моя сила, кровь Христа, моя сила, кровь Христа, моя сила, кровь Христа, о любви, что я нашел. Расскажу я всем, в сердце я сокрыл ее, когда Бог ко мне пришел. Аллилуйя, Царь навеки, Дух Спаситель. Oh, пусть об этом знает все. Люди всех концов земли, что покровы кровью той. Разорвать они смогли. Аллилуйя, царь навеки, друг спаси.